Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире выпуск нашего подкаста с Максимом Блантом. Меня попросили
уточнить. И Никитой Щербаковым.
Очень приятно. И в этот раз меня ждет какой-то огромный сюрприз.
Поводом для нашего сегодняшнего разговора послужил, опять же, федеральный бюджет на следующий год и три года, в котором, напомню, военные расходы вырастут на треть. Но не только. Еще высказывания, довольно распространенные высказывания российских оппозиционеров о том, что правительство Российской Федерации выделяет на войну огромные деньги, которые на войне мгновенно сгорают, и их не хватает российской экономике. Вот мы сегодня будем разбираться. На мой взгляд, это одно из самых больших заблуждений. Добросовестных заблуждений, правда, которые бытуют среди российской оппозиционной, в том числе среди экономистов. И этот неверно поставленный диагноз легко разбивается кремлевскими пропагандистами. И мы сегодня поиграем и на той стороне тоже. Мы побудем немножко и кремлевскими пропагандистами тоже. А, ну, как бы вот есть тезис, да, можно ли его оспорить? Мы сейчас попробуем этим заняться и заодно узнаем и выясним, что сгорает на войне и чего не хватает российской экономике. Для этого мы займемся арифметикой.
Отлично.
Начнем с самого простого. Ну, мы в разных позициях, потому что я школу закончил гораздо раньше, но у меня трое детей.
Поэтому гораздо хуже ее закончил, так что позиции совсем разные.
Да, арифметические задачи мне приходится решать до сих пор из школьных учебников. Поэтому, ну, я не буду задавать ничего сложного. Очень простые, вот, не математические, а арифметические задачи. Ну, хорошо, итак, первая задача. Слушайте внимательно.
Так.
В некоторой стране все совпадения случайны абсолютно. Назовем ее Великороссия на всякий случай. Кулек конфет, грильяж в шоколаде стоит 200 рублей.
Так, один кулечек.
Сколько вы можете купить на 1000 рублей кульков грильяжа в шоколаде?
Получается 5 кулечков.
А задачка чуть посложнее. Верховный правитель этой страны, Великороссии, свой любимый праздник, день чекиста, ему пришла в голову, это 20 декабря, пришла в голову гениальная идея. Он решил позаботиться обо всех российских детях с 7 до 12 лет.
Прекрасно.
В детстве он очень любил грильяж в шоколаде, ему родители его не разрешали, а вот тут он решил сделать детям царский подарок. И поручил администрации президента объявить о том, что с 1 января все российские дети с 7 до 12 лет будут каждый день получать по кульку конфет грильяж в шоколаде.
Так.
Слушайте внимательно условия задачи. Детей от 7 до 12 лет в Великороссии 10 миллионов.
Угу.
Сколько нужно выделить из бюджета дополнительных денег, чтобы выполнить поручение президента или верховного правителя Великороссии?
2 миллиарда. Так, правильно?
Нет. Ну, посчитайте, каждый день, по кульку конфет.
А каждый 10. День?
Да, каждый день.
2 миллиарда в день тогда, правильно я считаю?
Угу.
А сколько?
Ну, сколько дней в году? 365.
Я
же вам ручку с карандашом дал не просто так. Ну, умножайте в столбик, что 365.
300 лет не умножал в столбик.
365 умножить на 2.
365, 600, 2 до 6, 12, 720, 730.
Ответ неправильный. Объясню, почему. Потому что мы сейчас... Второе, это была бюджетная арифметика. А я детям всегда говорю, вы, когда решаете задачу, вы представляете себе, что происходит. Чем лучше у вас развито воображение, тем лучше вы справитесь с этой задачей. Что произойдет в реальности? Российские кондитерские фабрики не рассчитаны на то, что каждый ребенок с 12 лет будет съедать в день
по кульку,
200-граммовому кульку грильяжа в шоколаде. Вообще, столько грильяжа в шоколаде в стране не производится. Поэтому, ну... Их предупредили заранее, все-таки между 20 декабря и 1 января есть какой-то временной затор. Uh-huh. Они в срочном порядке начнут перестраивать производство. Понятное дело, что сырья на грилле в шоколаде что идет? Сахар, орехи.
Какао.
Какао-бобы. Не хватает. Значит, начнется массовая скупка сахара. Сахар возникнет дефицит, он начнет расти в цене. То же самое с орехами, так вообще, это в основном импортный продукт. Все это вырастет в цене резко.
Так.
Соответственно, вам нужно закладывать гораздо больше. Сколько, вы не знаете. Но гораздо больше. Это уже понятно. Дальше. В стране начнется инфляция.
Почему?
А потому что сахар подорожает. А это значит, подорожают все сладкие напитки, все кондитерские изделия, ну и так далее и тому подобное. Не говоря уже о том, что сахар тоже является одним из социально значимых продуктов, да, и сильно, довольно сильно влияет на инфляцию. Какие еще расходы нужно заложить в бюджет, да, заранее, вот, вот если у вас фантазия работает, и вы добросовестно относитесь к своей работе? Ну, во-первых, вам необходимо, раз у вас растет инфляция, вам нужно повышать и индексировать пенсии и пособия, да, социальные. Да? Значит, вам нужно заранее подумать, насколько у вас вырастет инфляция, и подумать, что будет с пенсиями и социальными пособиями. При этом на все конфеты, да, надо понимать, что на все конфеты цена вырастет, потому что начнется массовое производство грильяжа в шоколаде, а некоторые люди, которые не попадают в категорию от 7 до 12 лет, как я, уже совсем не юного возраста и не готовы расставаться с привычками, они, например, привыкли вечером пить чай с конфеткой «Мишка Наси», никаких «Мишек Белочек». Это придется, значит, закупать по странам СНГ, там, где они еще производят.
Потому что все ресурсы будут брошены на
грильяж. Потому что кондитерские фабрики не смогут, да я боюсь, что не смогут просто удовлетворить. Ну, напрягутся смогут, да, наймут дополнительный персонал, найдут способы, но тем не менее, все остальные конфеты, вафли, печенье, все это придется либо импортировать, либо каким-то образом наращивать производство. Да, это определенная проблема, но это не связано с бюджетными расходами. С бюджетными расходами связано то, что цена вырастет на все, да, на все кондитерские изделия, ну а дальше по цепочке. Дальше. Вам нужно заложить дополнительные расходы на здравоохранение, потому что у детских стоматологов выстроятся очереди, очевидным образом, да, если каждый ребенок начнет жрать по кульку, грызть этот грилье с шоколадом, как
возрастет число кариесных пятен.
Да, это значит, придется закупать дополнительный цемент для того, чтобы латать зубы, то есть медицинские расходы вырастут. Плюс, ну, конечно, у многих детей возникнет аллергия на орехи, да, и детские аллергологи тоже. То есть на здравоохранение тоже. Плюс вам еще необходимо будет заложить дополнительные расходы на экстренные командировки министра сельского хозяйства. Например, на Кубу за тростниковым сахаром. Ну, и он постарается там договориться, например, об обмене тростникового сахара на там резиновые полицейские дубинки, которые после 2012 года с перепугу наделали больше, чем нужно, да, а сейчас в них потребность гораздо меньше, да, в Грузию придется ехать там за орехами или в Турцию и тоже предлагать что-нибудь такое не очень нужное и перепроизведенное, в Эквадор за какао-бобами и так далее и тому подобное, да, то есть эти расходы вам тоже, поэтому 730 миллиардов это очень скромно, скорее всего, все выльется в триллион. Потом, потому что еще откаты. Там,
ну, да, конечно, там, да.
Вот.
Самодорожающие кулечки грильяжа.
Таким вот образом работает экономика. Теперь давайте перейдем к другой задаче.
Так.
Она тоже уже относится больше к бюджетной арифметике, поэтому будьте внимательны.
Особо внимательны.
Вот был некий металлургический комбинат, который в 2021 году выплавлял, ну, скажем, 10 миллионов тонн стали в год. Да? Ну, из них миллион это были спецстали, они шли на танковый завод, который работает с этим металлургическим комбинатом, и шли на производство танков. 3 миллиона шло на рельсы, которые необходимы для строительства Транссибирской магистрали и БАМа. 2 миллиона кровельное железо, строительный бум в стране, а льготная ипотека востребована, да, поэтому... И еще 3 миллиона тонн шло на экспорт. Угу. Значит, что изменилось за годы, прошедшие с того преснопамятного 21-го года? Ну, все мы знаем, что Великороссия, она немножко изменилась. Да?
Да.
А поэтому танковый завод в 6 раз нарастил производство танков. Почему мы еще выясним, да, мы к танковому заводу еще вернемся, у нас про него будет отдельная задачка арифметическая.
А вы напомните, сколько было изначально производство объема?
Ну, изначально, ну хорошо, давайте еще раз записывайте.
1 миллион танков.
Всего было 10 миллионов.
10
миллионов всего, да, было 10 миллионов.
Миллионов
из них один шел на танки.
Так и есть.
3 на рельсы, 2 на кровельное железо.
И 3 на экспорт.
3 на экспорт, и 1 еще миллион из него делали всякую посуду. Кастрюли, сковородки.
Посуду.
Да, посуду. Кастрюли, сковородки, грубо говоря. Да? За прошедшие годы востребованность в металле выросла. Да? Ну, вот я говорю, металлургический комбинат напрягся и стал выдавать на 10% продукции больше. Да? Но при этом танковый завод заказывает в 6 раз больше, да, производство танков выросло в 6 раз, соответственно, ему нужно в 6 раз больше спецстали. Экспорт пришлось сократить на 2/3, но совсем от экспорта отказаться нельзя, ну, потому что, во-первых, стране нужна валютная выручка, а во-вторых, самому металлургическому комбинату нужно закупать оборудование, чинить оборудование, оно у него импортное. Вот, поэтому он сократился на 2/3. Что касается кровельного железа...
Так.
То его стали производить, да, потому что, ну, во-первых, продолжается ипотека, хотя на излете, а во-вторых, очень большие потребности в кровельном железе вот там, на юго-западе страны, возникли, ну, в силу ряда обстоятельств. Да. Мы не будем называть каких,
не будем.
В силу ряда обстоятельств возникли большие потребности в кровельном железе. А что у нас там было еще? Рельсы. Да,
рельсы. Ну, рельсы. То есть кровельное железо, простите, на том же уровне осталось.
Да, кровельное железо на том же уровне. Рельсы пришлось сократить на треть.
Рельсы? Бьется
у нас там?
На треть. Наверное, я не знаю. Я просто записываю условия пока.
Вопрос такой. Как изменится цена сковородки, если в 2021 году импортная китайская сковородка стоила примерно в 2 раза отечественной?
Дешевле. 2 раза дешевле отечественного.
Нет, дороже.
Дороже.
Ага. Дороже. Ну, как, ну, все-таки тут отечественные производители, а там если из самого Китая довезти, да?
2 раза.
Да. А курс юаня за это время вырос на 25%.
Господи, курс юаня. Значит, государство потребовало нарастить производство стали в 6 раз.
Не-не-не-не-не-не-не. Танковый завод
танковый
стал
завод.
Покупать.
А, это танковый.
А танковому заводу отказать невозможно же, да? Они значит, пришли и сказали, друзья мои, у нас есть заказ. Нам нужно стали... Ну, это постепенно произошло, не сразу. Но, тем не менее, вот за эти несколько лет, которые прошли с 21-го года, вот все вот то, что изменилось, я вам обрисовал.
Так, из вашего данного, во-первых, вы сказали, что заводу, поднапрягшись, удалось увеличить производство на 10%. Соответственно, 11 миллионов вместо 10. Отлично. Танки нужно было увеличить в 6 раз. То есть у нас расход на танки этой самой производимой стали стал вместо 1 миллиона 6 миллионов. Рельсы удалось сократить на треть. Пришлось сократить на треть. Значит, рельсов 2 миллиона тонн. Экспорт сократили на 2/3. Соответственно, экспорт у нас стал 1 миллион тонн. С посудой мы ничего не трогали, значит, давайте сложим.
Нет, с посудой мы как раз очень даже трогали.
Трогали? А, я забыл.
Я про посуду вам вообще ничего не говорил. Я говорил про кровельное железо, оно нужно на новых территориях.
И оно и стало, осталось без изменений.
Оно осталось без изменений.
Хорошо.
Про посуду я молчал.
Значит, у нас 6 плюс 2 плюс 2 плюс 1.
Ага.
Получается 8, 10, 11.
Ага.
Вот и все закончилось.
Ну, вопрос-то вы помните? Как изменилась стоимость сковородки, если до войны отечественная сковородка стоила в 2 раза дешевле китайской, а курс юаня вырос на 25%?
Господи, а как же мне учесть этот фактор?
Все очень просто. Смотрите, вы видите, что на сковородке стали не осталось.
Не осталось.
Значит, все сковородки стали импортными.
Китайский.
Я мог усложнить задачу и сказать, что до войны примерно половина сковородок была российского производства, половина китайского. Но, в принципе, стоимость сковородки просто выросла в 2,5 раза, потому что остались только китайские сковородки.
Максим, я просто не мог поверить, что государство способно полностью отказаться от производства посуды.
Ну, зачем? Китай есть же. А потом танки важнее все-таки. Ну, давайте перейдем к танкам.
Давайте.
Да? Вот, а еще одна задача. Вот где-то на Урале есть такой завод. Опять же, не, хорошо, не на Урале, а есть где-то в горах, в центре Великороссии, завод, который выпускает вагоны, а заодно и танки. И в обычное время он выпускал 1 танк в 2 недели.
Господи.
А все остальное у него было направлено на производство вагонов.
Да. Мне надо знать, сколько вагонов он производил?
Нет, при этом? Совершенно. Это усложнит задачу и слишком запутает.
Хорошо.
Значит, потом случилась война в этой Великороссии. И понятное дело, что танковый завод стал перестраиваться. В первый год войны он стал выпускать 2 танка в неделю. Второй год войны он стал работать в 3 смены вместо 2. А смена длится 8 часов. И стал выпускать в 1,5 раза больше еще.
3 танка в неделю.
Изначально танк стоил до войны 100 миллионов, допустим, рублей. А, или какая-то там валюта. Великороссия, я не знаю, какая валюта. Великороссия 100 миллионов. Да? Ну, за это время цены выросли, танк стал стоить 200 миллионов. В бюджете на следующий год выделено дополнительные 10 миллиардов чего-то.
На производство танков.
На то, чтобы увеличить производство танков. Вопрос. Сколько танков получит дополнительно армия Великороссии?
Ну, зная вас, Максим, я могу даже не пользуясь арифметикой сказать, что столько же или меньше, но сейчас придется считать все равно, я так полагаю. 100 миллионов, я забыл, это у нас...
Это стоимость одного танка, выделена из бюджета 10... А нет, это была стоимость, да, она выросла в 2 раза. Она в 2 раза выросла.
И вот когда государство...
Это дополнительно к прошлогодним доходам, вот они выделили дополнительно 10 миллиардов.
И вот 10 миллиардов – это на 3-й год уже, правильно?
Да, это вот уже после того, как вот все это произошло, вот они планируют, вот уже сначала произошло. Сначала они отказались от вагонов, потом били 3-ю смену, да. И так далее.
Скажите мне, пожалуйста, 200 миллионов удорожание танков вдвое произошло уже на 2-й год производства?
Ну, вот за эти 2 года.
Очень хорошо. Значит, что у нас поменялось? Удалось начать производить вместо 1 танка в 2 недели 3 танка в неделю.
Да. 6 раз. Вот как прошлые задачи, да?
Потрясающе.
Значит, все сходится.
На 6 танков больше. При этом увеличилась стоимость каждого танка вдвое. 10 миллиардов в год. Значит, нам надо посчитать стоимость за год. Сколько в году недель-то, господи?
52. Я просто уточню, да, условия задачи, что дополнительно к уже тем расходам, которые были на производство вот тех танков, которые уже производятся, да, дополнительно выделено еще 10 миллиардов. Что произойдет? Сколько дополнительных танков получит российская армия?
Дополнительных танков?
Ну да, ну дополнительные 10 миллиардов на дополнительные танки.
Для начала мне надо, видимо, 10 миллиардов разделить на 200 миллионов, чтобы получить число танков.
Да.
50? Спасибо большое. Ваша поддержка ценнее всего сегодня. То есть, формально, по новой стоимости...
Да, если бы мы учили в школе, 50...
Получается, что на 10 миллиардов можно купить 50 дополнительных танков.
Угу.
Так, но...
Но завод уже работает 3 смены, да, а работников больше нет. Сталилитейный комбинат не от экспорта отказаться уже не очень может. А рельсы тоже нужны, ведь верховный правитель настаивает на том, что поворот на восток должен быть обеспечен железнодорожным сообщением. Да?
Ага.
Вот. А поэтому вот это все, соответственно, и спецстали не очень хватает. Поэтому что произойдет? Скорее всего... Производство танков останется на прежнем уровне, просто они подорожают. И эти 10 миллиардов размажутся на те 150... Сколько тут? 6 танков?
Кого вы сами за меня сложили.
156 танков, которые выпускает завод в год. Таким образом, вопрос в задаче был поставлен некорректно. Корректно было бы спросить, насколько вырастет цена одного танка. Да? Давайте вы посчитаете, насколько вырастет цена одного танка. Для этого очень просто. Да? Для этого нужно 10 миллиардов разделить на 152, и вы получите, насколько вырастет цена одного танка. При этом самое смешное, что российская экономика-то формально вырастет, потому что производство танков в стране вырастет. Производство танков считается не в танках, а в миллиардах. Вот так экономика устроена, забавно. Сейчас мы с вами, как кремлевские пропагандисты, можем сделать вывод о том, что рост военных расходов оставляет в экономике деньги и формирует спрос. Ну, потому что все рабочие
получили
зарплату, все предприятия хотят нарастить производство, металлургический комбинат, что им, кастрюли не выпускать не хочет. Хочется, и кровельное железо, и рельсы, на них спрос есть на рынке, а им приходится выполнять, конечно, это выгодно, но все равно, да, он выполняет заказы военного предприятия, но он мог бы еще, да, они бы с удовольствием купили оборудование, спрос с их стороны есть. Спрос со стороны всех работников есть. А вот ресурсы, да, если мы возьмем отдельно взятый металлургический комбинат, о котором была предыдущая задача, да, то вот он выплавлял 10 миллионов тонн, и за все 10 миллионов тонн он что-то получал, экономика что-то получала.
Конечно.
Да? Она получала рельсы, кастрюли, сковородки, кровельное железо и валютную выручку, на которую можно было покупать китайские кастрюли, если своих не хватает. Да? А можно было покупать что-нибудь китайское и не китайское, а другое. Например,
и не кастрюля.
Например, немецкие автомобили или японские автомобили.
Да.
Или еще что-нибудь приятное. Да? Сейчас что получилось? Да? Вот с одной стороны, производство-то выросло. Да. Да? Промышленное производство выросло.
Все верно.
Но из 11 теперь уже миллионов тонн, 6... Раньше 10, все 10 миллионов тонн, потому что танки шли на экспорт. А сейчас из 11,6 сгорает вот там.
Да.
На юго-востоке.
Совершенно верно.
Неизвестно какой страны. Великороссия. Великороссия воюет с Новороссией или за Новороссию.
Все перепуталось, честно говоря.
Все эти, этих Россий много сейчас. И они все между собой...
И что это меняет?
Что меняет? Денег становится больше. А того, что на эти деньги можно купить, было 10... миллионов тонн стали, да? А сейчас осталось 5. Что происходит с ценами? Цены начинают расти. Ну, денег много, товаров меньше.
Да.
Цены начинают расти.
Нет, я просто... Если раньше на экспорт, или я не туда... А, рельсы у нас раньше участвовали.
Рельсы. У нас участвовали. Ну, рельсы, они остались рельсами, да? И они экономике нужны, в принципе.
Да.
Ну, по рельсам люди платят билеты, компании платят за перевозку грузов туда-сюда, обратно. Вот. То есть... Это тоже штука, востребованная в экономике. Да? Вот раньше все 10 миллионов тонн, которые выплавлял этот металлургический завод, шли в дело и удовлетворяли чьи-нибудь допотребности. Да. Либо бизнеса, либо населения.
А горение танка – это безвозвратная
трата. А горение танка, вот он сгорел, и все. И все. Только деньги потрачены. Деньги формируют спрос. Да? Люди с этими деньгами идут либо в магазин или на рынок, либо... А если это деньги, которые достаются компании, они идут и пытаются купить оборудование, новые материалы и так далее. То есть спрос формируется и со стороны населения, и со стороны корпоративного сектора, назовем его так. Ну, так он называется. А удовлетворять этот спрос вместо 10 миллионов тонн, 5 удовлетворяет этот спрос. Зато с точки зрения статистики все прекрасно. Да? Производство стали выросло. Промышленное производство... не в сырьевом секторе, а танки – это не сырьевой сектор, выросла аж в 6 раз.
Ну, простите, все равно дурацкий вопрос от меня. Мы же с... Ой, вернее, Малороссия, да, или Великороссия? Я запутался. Извините. Некая Россия, она же славится невероятными залежами природных ресурсов.
Да, да, вот эти природные ресурсы позволяют покупать в 2 раза дороже сковородки. Я не случайно упомянул курс юаня. А беда в чем, что пока вся эта защита прав великороссов в соседних государствах, которых очень там, для которых и понадобились танки, да, не началась, эта страна откладывала часть доходов от продажи этих ресурсов, да, на черный день. И этот черный день регулярно наступал. Да. Надо сказать, что вот эта практика началась после одного из самых черных дней в истории Великороссии, в результате которого был премьер-министр, которого называли шоколадным яйцом, да, которое дарится на Пасхе. Сейчас он работает одним из руководителей администрации верховного правителя Великороссии. Так вот, в результате вот этого черного дня, который наступил под руководством тогдашнего...
Удивляющего, шарообразного создания.
Тогдашнего руководителя правительства Великороссии, пришли к выводу, что лучше так не повторять. Да. И поэтому стали часть доходов от экспорта богатых энергоресурсов оставлять на черный день. После того, как верховный правитель озаботился правами великороссов за пределами Великороссии и потребовалось много танков, правительство перестало откладывать. Да. Ну, во-первых, те резервы, которые хранились в других странах, коварным образом были заморожены. А во-вторых, это было совершенно без
объявления. Полным сюрпризом.
Полным сюрпризом.
Без объявления.
Без объявления.
Чего бы это ни было.
Без объявления. Вот. А во-вторых, страна стала тратить все, что получает, несмотря на то, что цены на энергоресурсы взлетели до небес. страна стала тратить все, что получает, и еще немножко больше, постоянно наращивая расходы. Расходы, которые, как мы видим, идут не на удовлетворение спроса, а где-то там горят. Да?
Ну, горят, да.
Горят, причем, как показывает последний год Великороссии, часть этих расходов оседала в карманах людей в погонах, которые защищали Великороссию от... Ну, и я думаю, продолжает оседать, просто люди сменились, а система-то осталась прежней. Поэтому больше танков Великороссии не получится, но мы с вами об этом, то простые великороссы об этом никогда не узнают. Знаете почему?
Почему?
Потому что в бюджете Великороссии есть открытые статьи бюджета и закрытые статьи бюджета.
Очень хорошо.
А в открытых статьях есть роспись, да, вот понятно, что вот там столько денег потрачено на Петю Иванова, там, на Никиту Щербакова. А в закрытых статьях написано, потратить 10 миллиардов на дополнительные закупки танков. А сколько танков закупили дополнительно армия Великороссии, сколько получила? Об этом знать никому нельзя, потому как военная тайна.
Да, закрытые статьи. Ну, хорошо, Максим. Прогнозы, как обычно, потому что у нас время уже вот прям...
Прогнозы очень простые, да. Дополнительные военные расходы никаким дополнительным военным успехом не приведут. Это раз. Они будут раскручивать инфляционную спираль. Поэтому вот эта девальвация рубля, она ускорит процесс. Потому что, как мы видим, даже танки производить в большем количестве страна пока не очень может. Учитывая то, что происходит с трудовыми ресурсами и с мигрантами, которые могли бы стать каким-то источником, замещающим вот эту демографическую яму, наложившуюся на мобилизацию и все прочее, да, нету просто, некому, да, мы уже говорили о том, что просто некому устраивать эту индустриализацию, этот прорыв. Поэтому, ну да, вот, собственно, падение производства, особенно гражданского производства, как мы видим, на спецсталях, где производство брони танковой не экономят, сокращается производство кастрюлей и сковородок. Если цена на нефть упадет и валютной выручки не будет, то и кастрюли и сковород со сковородками кончатся незамедлительно.
Очень печальная арифметика от Максима Бланта. Признаться честно, задача про грильяж мне нравилась гораздо больше. Мне сразу повеяло какими-то воспоминаниями. Там детская елка, вот этот вот пластиковые там часы какие-нибудь.
В следующий раз поговорим про мандарин.
Да, боюсь подумать, к чему нас это приведет. Так что я благодарю вас, Максим, за этот печальный и изматывающий урок арифметики. Посмотрим, что будет дальше. До новых встреч.
Всего доброго.
С вами были Максим Блант и Никита Щербаков.